Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие друзья. На радио «Вера» светлый вечер. Меня зовут Денис Маханько. Здесь в студии со мной Лиза Горская.
Здравствуйте.
И в гостях у нас, как обычно, по пятницам, Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела Московского патриархата, главный редактор журнала «ФОМА», преподаватель МГИМО. Родился в 1973 году в Кустанае. В 96-м окончил Институт международных отношений, а спустя несколько лет защитил диссертацию – кандидат политических наук. С 2007 по 2009 был заведующим кафедрой международной журналистики МГИМО. С этой должности ушел по собственному желанию в связи с назначением на должность председателя Синодального информационного отдела. Владимир Легойда входит в состав многих церковных советов и комиссий, известен своей общественной деятельностью. Помимо прочего, член Совета при Президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека. Женат, трое детей.
Наша первая встреча после затяжных выходных. И вот прозвучала на днях инициатива из Госдумы сократить эти каникулы. Вы как-то сами думаете, стоит ли сокращать? И вообще, как надо работать и как отдыхать? Где тут баланс?
А с какого вопроса мне начинать отвечать? Ну, вы знаете, насчет продолжительности я вообще, как честно говоря, не задумываюсь. Есть какие-то другие более важные, интересные дела. Вот. Ну, как отдыхать? Вот субъективно я как-то вообще... Ну, не очень, так сказать, понимаю, что это такое, вот, потому что в том плане, что ну, работа, она, ты не можешь сознание выключить там, в 6 часов, в 7, в 8 там, на том, что называется каникулы на этот период. Вот, поэтому ты все время думаешь над чем-то там. Вот. Ну, просто в моем случае это связано с тем делом, которое для меня там важно, интересно. И я бы и так думал на те темы, которые мне приходится думать на работе. Я бы, в общем, даже если бы не работал, думал так или иначе. Вот. Ну, а так, мне кажется, у каждого свои рецепты. Ну, конечно, человек должен получать какое-то удовлетворение, там, удовольствие от того, чем он идет. Лучше отдых с книгой.
С книгой. Да. А ну, что читали на каникулах? Смотрели?
Я закончил читать книжку Пайдея Вернера Егера про воспитание античного грека. Вот. Кратко пересказать не получится.
Хорошо.
Но первый том, потому что у него там есть еще второй и третий, вот, которые ждут своего часа.
Ну, наверное, и какая-то работа была, потому что Рождество...
Ну, какая? Я надеюсь, что молитвенная, так сказать.
Только молитвенная.
Не в последнюю очередь. Вот. Ну, конечно, так как с детьми чуть больше времени удалось провести... Там с друзьями несколько раз встретились на святках уже.
И все-таки, возвращаясь к первому вопросу, стоит ли сокращать эти каникулы? Мы сейчас не о вас говорим, да вы всегда в работе. А вот так людям я слышал, просто нечем заняться, они на стену лезут.
Ой, знаете, я вот правда не задумался, я вот тут какой-то плохой эксперт, так сказать.
Знаете, вот это вот сейчас очень популярная картинка.
Я чувствую, вам очень хочется эту тему обсудить.
Да, давайте, правда, ну, потому что было скучно.
Знаете, да, кто вам мешал? Не уходили бы на каникулы, да и все.
Ну, теперь
вас же заставить-то никто не может, не работать, я имею в виду. Работать, наверное, могут, а не работать.
Ну, откровенно говоря, 2 дня пришлось в офисе провести.
Видите как?
Грех жаловаться, как говорится.
Да-да-да, все в порядке, да-да-да.
Все-таки, Владимир Романович, еще возвращаясь, так продолжая, точнее, развивая тему новогодних праздников, есть у нас ведь некое неправильное, такая некоторое неправильное распределение веса между Рождеством Христовым и Новым годом. Об этом часто говорят каждый год, да, что все-таки как-то Рождество у нас в связи с календарной, может, проблемой с советскими традициями немножко находится в тени вот этого новогоднего торжества. И, кстати, вот что касается Государственной Думы, с которой мы начали, они ведь тоже хотят сократить эти каникулы, там, условно говоря, до 7 числа. А я бы, наоборот, их сделал с Рождества, да, вот на святках ведь надо гулять.
Не то есть вы в смысле, предлагаете 31-1 там рабочими днями?
Нет, ну, 1-2 можно отдохнуть, а 2-го я бы уже работал.
Ну, может быть, вам, так сказать, выступить со своей инициативой, убедить кого-то из депутатов. Я не знаю, вы знаете, я много раз эта тема, так сказать, обсуждалась. Я не вижу никакой большой беды в праздновании Нового года, если оно, ну, как-то проходит празднования, я имею в виду, ну, без каких-то излишеств любого плана. Вот. Что касается там тяжести, ну, я не думаю, что здесь вообще можно сравнивать, хотя я понимаю, о чем вы говорите, но это вопрос, опять же, отношений в семье, вот, потому что у нас как традиционный Новый год семейный праздник, но если в семье он более, так сказать, важен, чем Рождество, ну, так вы же никакими приказами это не измените. Вот. Другое дело, что вот если так исторически смотреть, там, разбираться, как это появлялось, там, анализировать, если это кому-то интересно, то понятно, что Новый год вообще у нас при Петре начинает праздноваться, да, связано с вполне понятным влиянием на Петра Первого, того, что он видел в Западной Европе, когда он путешествовал по ней, да, и до этого никогда 1 января у нас не отмечали Новый год на Руси, так сказать. Да. Петр это вводит, вот, потом... Но это не значит, что он, так сказать, шире, чем Рождество. Вообще, Новый год, насколько я понимаю, у нас в нашей стране 3 раза праздновать начинали. Да, первый раз.
В сентябре?
Нет, именно Новый год 1 января. Трижды в истории, то есть при Петре. Вот потом, ведь обычно говорят, что Петр вел, а это не значит, что Петр вел, и потом нон-стопом праздновали. Петр вел, попраздновали, Петр умер, и это празднование потихоньку сошло, потому что оно никак особо не привилось. Вот, потом это был уже связано с... Это вторая половина 19 века. Это государь, вообще царский двор. Это, опять же, европейское влияние, но тогда это уже не Петровский Новый год, когда там шумный карнавальный и прочее. Это вот семейный праздник. Новый год становится семейным праздником, в том числе благодаря тому, что вот и государыня, и ее сестра, да, они вот это свои детские воспоминания о елке, вот там о Новом годе, Рождестве, они, ну, как-то так волей-неволей, естественно, прививали вот в своих семьях и получалось гораздо шире. Вот это совсем другая, это уже не Петровский Новый год совсем. Да? Потом, а третий раз это советское время, то вот о чем вы говорите, да? Причем, если я не ошибаюсь, это 36-й год. Ну, в общем, это 30-е годы совершенно точно, потому что, отменяя все, так сказать, и мы наш, мы номер, новый мир построим, большевики, и Новый год тоже смели вместе с Рождеством, и он не праздновался.
Изначально, да.
Да, точно до 30-х годов, по-моему, до 36-го года. И вот в 36-м году опять возвращается, но уже возвращается Новый год, вот здесь впервые и сознательно, как альтернатива Рождеству. Да, то есть, как вот праздник, который должен быть, потому что Рождество продолжали праздновать. Ну, я имею в виду, естественно, не официально, да, а люди праздновали, и ничего с этим делать было нельзя. И поэтому Новый год в третий раз приходит в Россию как уже сознательная попытка вытеснить Рождество. То есть, елка из рождественской превращается в новогоднюю, чего не было ни в первом, ни во втором случаях. Да? Вот, вместо Вифлеемской звезды водружается на ее макушку, так сказать, пятиконечная советская звезда. Да, и так далее. Вот. Поэтому, конечно, ну, мы-то с этим уже имеем дело. Но, опять же, мне кажется, что вот если вот верующему человеку, для него это проблема, то с пониманием того, что это еще пост, это, в общем, уже окончание поста, то есть время максимальной собранности, ну, так вычеркивать непременно это семейное, из календаря не обязательно, но с пониманием.
Но вы празднуете дома?
Да, мы празднуем.
С курантами?
Ну, идешь не обязательно с курантами, но просто там елка, ну, дети знают, вот тут Новый год, знают также, что и Рождество, и понимают, так сказать, разницу. И вот.
А по старому стилю празднуете?
Ну, да, это уже
а в сентябре праздновали?
Слишком, да, это уже слишком.
То есть, я правильно понимаю, что главное расставить приоритеты верно? И ведь в нашем эфире 31 декабря, кстати, владыка Пантелеймон Шатов говорил. Говорит, ну, нет ничего плохого, чтобы праздновать наступление очередного года от конечно. Рождества Христова.
Конечно, да.
Да, это тоже прославление Богу, да, своего рода.
Ну, конечно.
Но единственное, говорит, ваши дети должны знать, что Рождество – это... больший праздник, чем...
Да, и, ну, я, кстати, говорил, что вот, между прочим, почему вот мы говорим, Петр там вел, иногда говорят, да, но Петр, конечно, он как раз-таки вел, важно понимать, что Петр не празднование Нового года вел как такового, а он летоисчисление вел. То есть, с празднованием Нового года на Руси произошла замена летоисчисления. Когда, кстати, когда после, вот, как я сказал, после смерти Петра новогодние празднования ушли, а летоисчисления уже нет, уже осталось. А до Петра летоисчисление на Руси, конечно, было сотворение мира. Поэтому был первый Новый год был 1 сентября, а летоисчисление велось от, значит, года такого-то, да, говорили 1 сентября, от сотворения мира. Вот. А Петр ввел, поэтому это летоисчисление тоже, так сказать, христианское, да, и это, естественно, празднование было в рамках христианской культуры. Повторяю, что вот нехристианские мотивы в праздновании Нового года, они появились только с советским празднованием Нового года, не у Петровского, не у вот того празднования, которое в 19 веке, вот как я уже сказал, во второй половине, да, вновь, так сказать, так возродилось, оно, естественно, никаких антихристианских мотивов не имело. Ну, тогда и не было там и другой проблемы, поскольку календарь... Да,
ну, то есть, был... это не было постное время,
это, а это не было постное были время, святки. Да, да, это были святки, да, совершенно верно. То есть, это было после Рождества.
Ну, а как вы думаете, у Рождества есть перспективы все-таки? То есть, как-то, ну понятно, что люди, да, там, которые укоренены в традиции, верующие, они это все понимают. А все-таки вот эта вакханалия, которая по телевизору, ну, простите, ну, правда, ну, это невозможно, это вечный голубой огонек.
Мне сложно с вами спорить, потому что я не или соглашаться, потому что я не смотрел, вот, но я вопрос поставил по-другому. Не есть ли перспектива у Рождества, а есть ли у нас перспектива? Потому что, понимаете, вот как раз логика, как мне кажется, жизни христианина, она заключается в том, что не он, так сказать, ну, придает жизнь каким-то вещам, связанным с Христом, а его близость к тому, что связано с Христом, оно и вдыхает в него жизнь. Поэтому, как вот недавно в какой-то дискуссии я сказал, что у меня нет сомнений там, во Христе, у меня есть сомнения в собственном бытии, и вот это у меня вопрос это к себе. Поэтому в данном случае я вот, с вашего позволения, бы ваш вопрос перефразировал. Есть ли у нас перспектива?
Да.
То есть, если нет вот того, о чем вы говорите, тогда большие вопросы целях и целесообразности существования нашей культуры, нашего общества и прочее, и прочее.
Не, ну все-таки странно. Я, возвращаясь к нашему, к теме, идет пост. Идет пост. У людей выходные. Люди не знают, куда себя приткнуть. Уже...
Что, в церковь? В церковь? Все. У нас вот, например, в Москве, в Сретенском монастыре, с 31 на 1 литургия совершается. Отец Тихон, архимандрит Тихон Шевкунов. Вот я читал, я не был у них на богослужении, но слушал на их сайте православие.ру его проповедь новогоднюю. Замечательная проповедь. Очень хорошо можно себя применить. В рабочее, было бы рабочее время, вряд ли кто-то бы пошел на ночь послужить. А тут прекрасная возможность для молитвы.
Второе, третье, четвертое. Вот в этом году...
Второе, третье, четвертое. Прекрасно в храме можно. Можно в монастырь съездить, подготовиться к Рождеству. Мне кажется, замечательно. Слава Богу, что есть такая возможность. Сколько у нас есть... Знаете, вот мы же так работаем, 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 бах, и на курорт, да? А тут вроде там и... Ну, и сейчас так время такое, далеко не уедешь. А тут раз, бах, и в монастырь, пожалуйста. Вот. Несколько дней провести, снежок, хорошо.
Снежок.
Ну что ж, по всем можно
действительно. Растаял снежок, еще вот что-то.
Вы оптимист.
Мне кажется, замечательно, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, у нас в гостях Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела, и это «Светлый вечер» на радио «Вера». Владимир Романович, не можем не затронуть с вами, уж простите, то страшное событие, которое произошло во Франции, и в связи с этим вообще хотелось бы поговорить о теме уместности, неуместности. Ну, понимаете, тут сразу вопрос не задашь, потому что очень много слоев.
Ну, я бы даже, если позволите, я бы даже, вот простите, что перебиваю, но я бы даже сказал, что там не событие произошло, а там произошла целая череда.
Да, да.
И продолжается. И продолжает, да, и будет происходить. Я вообще считаю, что это вот это уже внутри некоего процесса, который вот так завтра не остановится, там, и никакого там, так сказать, баланса не наступит.
Ну, очевидно, это событие, да, расстрел редакции, можно сравнить там, с 11 сентября вполне, да, для Европы.
Ну, смотря, понимаете, тут что значит сравнить? Смотря в какая точка отсчета, смотря... Тут очевидно, что, мне кажется, что бесспорно очевидно, то, что убийство – это ужасно, и тут нечего дискутировать.
Странная дискуссия возникла именно в российском обществе, когда многие... уважаемые люди на полном серьезе обсуждали, что они заделали и убили 12 человек.
Вы знаете, мне кажется, что, к сожалению, вот в этой дискуссии, которую я, ну, так или иначе следил, и, много было очень странного. К сожалению, в очередной раз вот, была возможность убедиться, что люди не слышат друг друга, что люди начинают в ситуации, когда, казалось бы, результатом страшных событий должно быть какое-то сближение, рост доброго отношения друг с другом, рост уважения ко взглядам друг друга.
Угу.
Вот. Отсутствие там, нагнетания провокаций. Да. В результате, к сожалению, этого не происходит, увы. Вот. И нередко я вот наблюдал в так называемой дискуссии, потому что дискуссии полноценно сложно назвать, когда люди говорят вроде бы об одном и том же, но при этом обвиняют друг друга вот, в том, что те, так сказать, какие-то неправильные, у них взгляды неправильные и прочее. Вот, и почему... И вот то, что ну, вот многие говорили, могу сказать, что была сформулирована позиция такого ложного, как, на мой взгляд, это вот публицист Сергей Худиев первым сформулировал, по крайней мере, я у него это видел, у Сергея Львовича, что сразу как-то вот оформилась ситуация ложного выбора. То есть, либо ты за террористов...
Либо за карикатуристов.
Либо ты за карикатуристов, да. Не очень понятно, Сергей Львович замечательно привел пример, что если там в кинотеатр, где смотрели какие-то похабные фильмы, непотребные, в него попадает бомба или там взрывается бомба, гибнут люди, то это, конечно, ужасно, но это не значит, что я должен обязательно солидаризироваться с тем, что они там смотрели, и тоже начинать это смотреть там или пропагандировать.
Распространять.
И так далее, да. Поэтому мне кажется, что здесь много тем затронуто. Тема терроризма – отдельная большая тема. Да? Угу. Отдельная большая тема. И нужно понимать, что вот демократические общества, в данном случае, поймите правильно, говорит исключительно как политолог, это вам любой скажет специалист, да в каком обществе минимизирована проблема терроризма в тоталитарном. В Советском Союзе был терроризм? Вот вы слышали что-нибудь? Да? Про террористические акты?
Может быть, не слышали, потому что не говорили.
Было бы не услышали.
Они, конечно, были. Эти акты были, там, помните, захваты залога, угу. Но об этом никто ничего не знал.
Да.
Узнавали постфактум, либо сарафанар, поэтому их было мало. Не только потому, что это такое вот защищенное общество, оно защищено тем контролем над медиа. Да, угу. Соответственно, ну, это общее место, да, в экспертном, так сказать, кругу, да, что в тоталитарном обществе это мало, так сказать, возможно, да, потому что цель террористов – это
резонанс,
естественно. Когда нет медийного резонанса, вот это не значит, что, чтобы победить терроризм, я подчеркиваю, да,
надо
это
молчать.
Совершенно не значит, нужно превращаться или там создавать тоталитарное общество. Но нужно понимать, что у каждого строя есть свои сильные и слабые стороны, да. Если посмотрите, ну, несколько человек, да, подряд несколько дней страна там, со спецслужбами, которые вообще должны заниматься оперативной деятельностью, да, которые, как выясняется, много месяцев наблюдали за этими людьми. Да, что это такое? Ну, вы читали все это, что много разных там версий. Я не хочу в них вдаваться. Это все, на мой взгляд, не очень серьезно, потому что, ну, и безответственно, на мой взгляд, обсуждать, потому что здесь действительно гибель людей. Там ведь много людей погибло. Речь идет не только о редакции, речь идет и о посетителях магазина кошерной пищи, которые были застрелены, о погибших полицейских, много о ком. Вот, это именно такая цепь, да, волна терроризма, которая прокатилась, которая вызвала вот все эти... Вот. Но, в принципе, понятно, что вот в открытом обществе такие опасности существуют. И дальше, если мы считаем это злом, то, конечно, мы должны это минимизировать. Да? Вот. Разными способами. Есть другая проблема. Проблема свободы слова там, и уважения к другому. Вот Наталья Алексеевна Нарочницкая, наш замечательный ученый, историк, она очень хорошо сказала, что есть два понимания свободы. Свобода, я свободен, потому что меня никто не может оскорбить в обществе. Да? И я свободен, потому что я могу сказать про кого угодно, что угодно. Да? Вот, безусловно, как и Наталья Алексеевна, я считаю, что подлинная свобода – это свобода первого толка. Это когда меня... Я понимаю, что я защищен в обществе, что меня не могут оскорбить. Больше всего меня, знаете, в этой ситуации, если уже эту тему продолжать, удручает то, что некоторые люди пытаются проводить очень странные параллели между, скажем, сатирой, которая, ну, направлена на вполне определенные цели, она может быть разная, я сейчас даже не говорю про эти издания, которые, в общем, никогда не пользовались большим уважением. Вот. Ну, если так объективно говорить, да, вот. И популярностью, вот если бы не эта ситуация. Но между этим мы там, скажем, какими-то высказываниями там, евангельскими, меня это просто поразило и потрясло, да, когда там чуть ли не сравнение феномена юродства и там, политической сатиры, причем очень низкого пошиба. Да. Это, конечно, мне кажется весьма удивительным, странным и, в общем, ну, недостойным и несерьезным.
А насколько достойным брать на себя функцию высшего правосудия и говорить, что люди пострадали там за дело? Мол, так им и надо. Тоже не очень красиво.
Ну, это не тоже. Это вот, я же еще раз хочу сказать, да, вы знаете, вот когда тут же в чем проблема? Вот получается, вот в чем проблема? В том, что люди, как только люди начинают говорить еще о чем-то, ну, помимо самого факта убийства, он сразу говорит: а, вот вы сразу с оговорочками, да почему? Я еще раз хочу сказать: тезис первый: произошло страшное убийство, которое ничем не оправдывается. Точка. Да, здесь не может быть ни оговорочек. Угу. Никто не сравнивает убийство там, с карикатурой и прочее. Ну, я, по крайней мере, не сравниваю. Угу. И считаю неправильным это сравнивать. Точка. Но если мы не предполагаем вообще больше никого, ну, давайте здесь остановимся, если так сказать. А если все-таки мы говорим, да, обсуждаем, вот, то тогда мы не можем закрывать глаза на то, что там, в мире ежедневно происходят какие-то страшные вещи, которые нередко происходят более страшные вещи, которые не получают подобного резонанса.
В Нигерии, например.
Простите, а преследование в 21 веке... Вот я предлагаю вам, посвятите отдельную программу теме гонений на христиан, внимание, гонений на христиан, гибели христиан в цивилизованном мире в 21 веке. Их погибло очень много.
Не 10, это правда, не 12, звучит удивительно.
Не
да,
10,
не
20, там, не 50 человек, не 100 человек. Не было никакого резонанса. Ну, сопоставимого, да, даже и близко. Я не хочу сказать, что тут... Это, опять же, это не умаляет никак, так сказать, трагедии, которая произошла. Но закрывать же на это нельзя глаза, да? Или мы, так сказать, знаете, вот эта концепция золотого миллиарда, да? То есть, получается, вот то, что происходит в жизни золотого миллиарда, оно заслуживает внимания. Вот это, что ли, христианский взгляд на жизнь? А то, что происходит с остальными, так сказать, унтерменшами, да, это не заслуживает внимания. Ну, это же, ну, так нельзя.
Ну, так и получается.
Ну, вот я очень надеюсь, что, так, что это не так. Я очень надеюсь, что все-таки люди не потеряют и чувствительности какой-то, действительно, к страданию людей, человека как такового. Вот. И, конечно, любая человеческая жизнь ценна. Любая и в глазах Бога. И, конечно, и если есть заповедь «не убей», то что тут говорить-то? Да? И вообще, и реально существует и проблема терроризма, серьезная очень проблема, и ценностного противостояния, потому что многие террористы, конечно, их сложно назвать людьми религиозными в том плане, что они реализуют, так сказать, действительно ценности религии, но то, что они религиозно мотивированы, это факт. И есть разница серьезная между религией и религиозной мотивацией. Да? То есть человек может прочитать там Коран или Библию, и что-то у него в голове такое стрельнет, и он пойдет или стрелять, или там, крушить что-то, ломать, бить кого-то, да? Считая, что он выполняет волю Бога. Это же не делает автоматически его религию ответственным за это, но он религиозно мотивирован, он так для себя это объяснил. Это, кстати, важно понимать, повторяю, вот я еще раз хочу на это обратить внимание, есть разница между религией и религиозной мотивацией. Вот религиозная мотивация может быть, ну, вот, скажем так, ложной в данном случае.
Ну, скажем, так называемые коммерческие культы, они ведь тоже используют, ну, продавцы сетевых каких-то штук.
Да-да, да, это еще отдельная проблема. Нет, я в данном случае говорю просто конкретно вот о том, что когда нам говорят, что нельзя там терроризм называть проблемой там ислама или какой-то другой религии, это верно. Но террористы, они религиозно мотивированы. Они же не говорят, что мы вот террористы. Нет, они говорят, мы там мусульмане или мы там еще кто-то и так далее. Ну, то есть это религиозная мотивация. И именно поэтому и важна роль именно представителей этих религий, и очень важно, что представители ислама сами выступают, очень жесткую дают оценку именно самим фактам вот этим.
Так представители традиционного ислама часто сами являются жертвами
И являются жертвами террористических актов. Безусловно, это тоже так. Вот. Но, понимаете, уходить от этой дискуссии тоже нет. Другое дело, что сейчас, понимаете, такая перегретая ситуация, да, и часто на эмоциях. Понятно, что... вот почему я, собственно, тоже, ну, вот, там, не делал каких-то там комментариев и так далее, потому что я понимаю, что в ситуации, когда вот все это произошло, сейчас начинать обсуждать всю проблематику довольно сложно. Довольно сложно. Просто иногда уже вынуждено, потому что, ну, кто-то... соблюдая эти правила вот здесь, да, во всех других случаях их не соблюдает. И это, конечно, ну, мне кажется, просто нечестно, как минимум.
И можно еще спросить вас, Владимир Иванович, как политолога?
Ну, это я в прошлом
политолог. Не бывает в прошлом политологов.
Нет, это вы спутались с другой профессией.
Все-таки, ну, может быть, есть какое-то видение, прогноз. Я просто не понимаю, но очень интересно хотя бы понять немножко, что дальше ждет Францию и Европу в целом. То есть, будут ли какие-то изменения? Потому что мне кажется, что есть к этому...
Вы знаете, ну, я вот, как вы, наверное, уже могли заметить, поскольку мы с вами не первый раз встречаемся, я вообще не сторонник прогнозов, прогнозирования по разным причинам. Вот я, безусловно, не являюсь там экспертом по европейской политике, европейской жизни, но в целом, понимаете, вот... Можно иронизировать на тему, что Шпенглер написал там 100 лет назад «Закат Европы», закат Европы. А вот она никак не все никак не закатится. Да?
Но почти как рассвет социализма.
Вот, к счастью или к сожалению, может, к сожалению, но иначе. Да? Потому что, конечно, нельзя не видеть каких-то вот изменений, которые происходят в жизни европейской. И, кстати сказать, вот нередко подобные случаи, они становятся результатом, ну, каких-то фундаментальных изменений, да, и то, что в Европе, конечно, там, понятно, что в Европе живут там разные люди, в разных странах и по-разному складываются жизни, и так далее. Там я не хотел бы, знаете, широкими мазками, это всегда картину примитивизирует. Но то, что вот, когда мы говорим, там, или когда где-то вы слышите, что Европа там отказывается от христианских корней и так далее, это ведь тоже за этими словами стоят вполне определенные, там, поступки, действия, изменения, которые происходят в европейской жизни. И это, конечно, бесследно не проходит, поэтому я думаю, что вот понимание того, что в Европе сегодня очень много оказалось людей другого ценностного поля, и не произошло никакой переплавки, там, никакого, так сказать, все эти концепции мультикультурализма уже, в общем-то, все признали сегодня, что они потерпели, что они не реализованы, да, в жизни, и что люди отстаивают другие ценности, которые, скажем, европейцам кажутся, ну, не самыми важными, да, что это приводит к конфликтам. Все это требует осмысления, тщательного такого анализа и, ну, каких-то серьезных изменений в жизни. Вот. Но при этом мне кажется, что если вот этот процесс, он такой двусторонний, то есть, с одной стороны, происходит отказ от каких-то своих вот основ, на которых веками это все строилось, стояло и так далее. А с другой стороны, приходят новые, и здесь вот ценностная война, она как бы дважды проиграна. Ты от своего отказался, тут еще и чужой, который тебе очень не нравится, а противопоставить тебе этому особо нечего. Вот. Потому что у тебя мотивация другая, у тебя общество рыхлое, а там собранное, да, понимаете? И это вот, мне кажется, что такая, ну, сложная ситуация, что говорить. Сложная. Поэтому я не думаю, что завтра все вот как-то вот как по, знаете, с помощью волшебной палочки все изменится и будет замечательно, просто проблемы исчезнут и так далее, и так далее. Думаю, что нет.
Я напоминаю, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях Владимир Романович Легойда, председатель Синодального информационного отдела. Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».